13 мая.
Я оказался в ложном и мучительном положении, из которого не знал, как выбраться. С одной стороны, после вчерашнего объяснения в Лоскутной натянутость между великими князьями счастливо завершилась, и за завтраком они взирали друг на друга с искренним расположением. На мой взгляд, напоминая уже не столько отца с сыном, сколько двух товарищей, это не могло не радовать. С другой стороны, когда, войдя в столовую с кофейником, я поклонился и пожелал всем доброго утра, оба посмотрели на меня с особенным выражением и вместо обычного кивка тоже сказали «доброе утро». От этого я совсем смешался и, кажется, даже покраснел. Нужно было каким-то образом снять с себя чудовищное подозрение, но я совершенно не представлял, как завести с их высочествами разговор на подобную тему. Когда наливал кофе Георгию Александровичу, тот покачал головой и сукоризной, но в то же время, по-моему, и не без одобрения, прогудел в полголоса. «Хорош!» Моя рука дрогнула, и я впервые в жизни пролил несколько капель прямо на блюдце. Павел Георгиевич не произнес ни слова упрека, но поблагодарил за кофе, а это было еще хуже. Я стоял у двери и жестоко страдал. Мистер Карр стрекотал без умолку, делая изящные движения своими тонкими белыми руками. Кажется, рассказывал про оперу. Во всяком случае, я разобрал несколько раз повторенное слово «хованщина». Лорд Бенвилл к столу не вышел по причине мигрени. «Надо будет подойти к Георгию Александровичу и сказать так», — придумал я. «Мнение, сложившееся у вашего высочества в отношении моей предполагаемой связи с известной вам особой, не имеет ничего общего с действительностью. А в шкафу я оказался исключительно из-за того, что вышеупомянутая особа хотела избежать компрометации Павла Георгиевича. Что же до объявленной ей любви к моей скромной персоне? То если столь лестное для меня чувство и имеет место быть, так без малейших намеков на страсть неплатонического свойства». Нет, пожалуй, это слишком запутанно, и, хуже того, игриво. А если сказать так, благоговение, с которым я отношусь как к особам августейшей фамилии, так и к их сердечному влечению, ни в коем случае не позволило бы мне даже в самых диких фантазиях вообразить, что... В этот миг я случайно встретился взглядом с лейтенантом Эндлунгом, который изобразил на лице восхищение, подняв брови, потом подмигнул, да еще показал из-под скатерти большой палец, из чего можно было сделать вывод, что Павел Георгиевич все ему рассказал. Лишь с огромным трудом мне удалось сохранить вид невозмутимости. Воистину, Господу было угодно подвергнуть меня тяжким испытаниям. Когда выходили из-за стола, Ксения Георгиевна шепнула мне: «Зайди». И минут через пять я с тяжелым сердцем отправился к ней в комнату, уже зная, что ничего хорошего меня там не ожидает. Великая княжна успела переодеться в платье для прогулок и надеть шляпку с вуалью, из-под которой решительно поблескивали ее удлиненные, красивые разрезы глаза. «Я хочу прокатиться в Ландо», — сказала она. «Сегодня такой светлый солнечный день. Поедешь за кучера, как когда-то в детстве». Я поклонился, ощущая неимоверное облегчение. «Какую пару прикажете запрячь?» «Рыжую, она резвее». «Сию минуту». Но напрасно у меня отлегло от сердца. Когда я подкатил к крыльцу, Ксения Георгиевна села не одна, а с Фондориным, смотревшимся истинным денди в сером цилиндре, в сером же сюртуке и перламутровом галстуке с жемчужной заколкой. Теперь стало понятно, почему ее высочество пожелало, чтобы на козлы сел я, а не кучер Савелий. Поехали через парк, по аллее, потом Ксения Георгиевна велела поворачивать в сторону Воробьевых гор. Экипаж был новехонький, на резиновых буферах, ездить на таком одно удовольствие, не трясет, не кидает, а лишь слегка покачивает. Пока кони бежали рысцой меж деревьев, негромкий разговор за моей спиной сливался в приглушенный фон. Однако на Большой Калужской задул сильный попутный ветер. Он подхватывал каждое произнесенное слово и доносил до моих ушей, в результате чего я поневоле оказался в роли подслушивающего, и поделать тут ничего было нельзя. А остальное не имеет значения. Вот первое, что принес ветер, голос принадлежал ее высочеству. «Увезите меня, все равно куда. С вами я поеду хоть на край света. Нет, правда, не кривитесь. Мы можем уехать в Америку. Я читала, что там нет ни титулов, ни сословных предрассудков. Ну что вы все молчите?» Я хлестнул ни в чем не повинных лошадей, и они припустили быстрее. Сословные предрассудки есть и в Америке, но не в них дело. А в чем? Во всем. Мне 40 лет, вам 19. Это раз. Я, как выразился давеча Корнович, лицо без определенных занятий, а вы, Ксения, великая княжна. Это два. Я слишком хорошо знаю жизнь, вы не знаете ее вовсе. Это три. А главное вот что. Я принадлежу только себе, а вы же принадлежите России. Мы не сможем быть счастливы. Его всегдашняя манера нумеровать доводы в данном случае показалась мне неуместной. Однако следовало признать, что сейчас Эраст Петрович говорил как ответственный человек. Судя по наступившему молчанию, его справедливые слова отрезвили ее высочество. Минуту спустя она тихо спросила: «Вы меня не любите?» И здесь он все испортил. «Я этого не говорил. Вы лишили меня душевного равновесия», — залепетал Фандорин, заикаясь больше обычного. — Я не думал, что такое еще может со мной произойти, но, кажется, произошло. — Так вы меня любите? — Любите? — допытывалась она. — Если да, все остальное не важно. Если нет, тем более. Одно слово, всего одно слово. Ну? — У меня сжалось сердце от того, сколько надежды и страха прозвучало в голосе Ксении Георгиевны. И в то же время в эту минуту я не мог не восхищаться ее решительностью и благородной прямотой. Разумеется, коварный соблазнитель ответил: «Да, я люблю вас». Еще бы он посмел не любить ее высочество. «Во всяком случае, влюблен», — тут же поправился Фандорин. «Простите, но я буду говорить совершенно честно. Вы совсем вскружили мне голову, но...» «Я не уверен, что дело только в вас. Может быть, сыграла роль и магия титула?» «Тогда это стыдно. Я боюсь оказаться недостойным вашей любви». Пожалуй, он сейчас был жалок, этот героический господин. Во всяком случае, по сравнению с ее высочеством, готовый бросить ради чувства все, а в данном случае слово «все» обозначало столь многое, что дух захватывало. И еще. Он заговорил сдержанней и печальней. «Я не согласен с вами в том, что все, кроме любви, не важно. Есть вещи более существенные, чем любовь. Пожалуй, это главный урок, который я извлек из своей жизни». Ксения Георгиевна звенящим голосом сказала: «Эраст Петрович, вы были у жизни плохим учеником», и крикнула, обращаясь ко мне: «Афанасий, поворачиваем обратно». Больше за всю дорогу между ними не было произнесено ни слова. Совещание, предшествовавшее отъезду мадемуазель на очередную встречу с Линдом, прошло без меня, поскольку никто из великих князей там не присутствовал и напитки не подавались. Я томился в коридоре, и теперь, когда опасения за Ксению Георгиевну несколько утратили остроту, мог сосредоточиться на самом важном — судьбе маленького пленника. Слова премудрой госпожи Снежневской о том, что придется пожертвовать меньшим ради большего, переворачивали мне всю душу, но ведь Изабелла Фелисиановна не знала о фондоринском плане. Еще оставалась надежда. Все зависело от того, сумеет ли мадемуазель вычислить местонахождение тайника. Совещание продолжалось недолго. Я подстерег мадемуазель в коридоре, и она сказала мне по-французски: «Только бы не сбиться». Я не спала всю минувшую ночь, тренировала память. Эраст сказал, что самое лучшее средство для этого — учить стихи, смысл которых не вполне понятен. Я выучил отрывок из вашего ужасного поэта Пушкина. Вот послушайте: «О вы, которых трепетали Европы сильные племена, о галы хищные! Ce sont nous, les Français, это мы, французы, и вы в могилы пали. О страх, о грозны времена! Где ты, любимый сын, и счастье, и Белоны? Il parle de Napoléon. Он имеет в виду Наполеона. Презревший правды глаз и веху, и закон, в гордыне, возмечтав мечом низвергнуть троны, исчез, как утром страшный сон». После этого запоминать скрипы колес будет сплошным удовольствием. Только бы не сбиться, только бы не сбиться. Сегодня ведь наш последний шанс. Я очень нервничаю. Да, я видел, что за ее наигранной жизнерадостностью, за всей этой веселой болтовней скрывается глубокое волнение. Я хотел сказать, что очень боюсь за нее. Ведь Фондорин говорил, что доктор Линд не оставляет свидетелей. Ему ничего не стоит убить посредницу, когда она станет не нужна. Если уж в высших сферах готовы поставить крест на жизни Михаила Георгиевича, то кого заботит гибель какой-то там гувернантки? Мне не следовало бежать тогда за каретой. Это была непростительная ошибка, — наконец произнес я по-русски. «Видите, теперь вот вам приходится за меня отдуваться». Вышло совсем не то и не так, да еще влезло слово «отдуваться», вряд ли известное иностранке, и тем не менее мадемуазель прекрасно меня поняла. «Не нужно так бояться, Атанас», — улыбнулась она, впервые назвав меня по имени, которое в ее устах неожиданно приобрело какое-то кавказское звучание. «Сегодня Линд не будет меня убивать. Я еще должна завтра привести Орлов». Стыдно. Но в этот миг я испытал облегчение, вспомнив уверенность, с которой Снежневская заявила, что Орлова похитителям ни при каких обстоятельствах не отдадут. Это было низкое, недостойное чувство, и я побледнел, осознав, что в этот миг предал бедного маленького Михаила Георгиевича, от которого и так уже все отвернулись. А ведь я всегда считал, что на свете нет ничего отвратительнее предательства. По-моему, худший из грехов — предать по руганию драгоценнейшее из человеческих чувств — любовь и доверие. Здесь мне сделалось еще стыдней, потому что я вспомнил, как господин Масса назвал меня тем японским словом «Ури Угримона». Я и в самом деле поступил тогда безответственно, и как порядочный человек должен был принести свои извинения. Пожелав гувернантке успеха в ее трудном и опасном предприятии, я отправился к японцу. Постучал в дверь, услышал какой-то неразборчивый звук и, по некоторым размышлениям, решил расценить его как позволение войти. Господин Масса сидел на полу в одном нижнем белье, то есть в том самом наряде, в котором я однажды видел его прыгающим на стену. Перед японцем лежал лист бумаги, на котором фондоринский камердинер старательно выводил кисточкой какие-то замысловатые узоры. «Что надо?» — спросил он, покосившись на меня своими узкими злобными глазками. Меня покоробила грубость тона, однако следовало довести дело до конца. Покойный отец всегда говорил: «Истинное достоинство не в том, как с тобой поступают другие, а в том, как поступаешь ты сам». «Господин Масса», — начал я, поклонившись, — «я пришел вам сказать, во-первых, что я не в претензии за полученный от вас удар, ибо вполне заслужил подобное обхождение своим поступком, а во-вторых, я искренне сожалею, что стал невольным виновником срыва плана господина Фондорина. Прошу меня извинить». Японец церемонно поклонился мне в ответ, не вставая с пола. «Прошу и меня извинить», — сказал он. «Но извинить вас не могу. Вас покорный слуга». И еще раз поклонился. «Ну, это как угодно», — подумал я. Мой долг был исполнен. Я попрощался и вышел. Нужно было чем-то себя занять до возвращения мадемуазель, чтобы время не тянулось так медленно. Я прошелся по комнатам и в гостиной обратил внимание на ковер, сплошь увешанный кавказским и турецким оружием. Встал на стул, снял кинжал с серебряной насечкой, провел пальцем. Ножны оказались чисты, не пылинки. Мне стало интересно, хватает ли у Сомова дотошности, чтобы следить не только за ножнами, но и за клинком. Я медленно вытянул лезвие, подышал на него, посмотрел на свет. Так и есть. Разводы. А если кто-нибудь из гостей так же вот возьмет полюбопытствовать? Выйдет неловко. «Все-таки Сомову до настоящего дворецкого еще далеко», — определил я и, признаться, ощутил некоторое внутреннее удовлетворение. Раздались странные шлепающие шаги. Я обернулся, все еще стоя на стуле, и увидел господина Массу. Он был в том же японском исподнем и вовсе без обуви. «О, Господи! Что он себе позволяет? Разгуливать по дому в этаком виде?» Надо полагать, у меня сделался весьма сердитый вид, да и обнаженный кинжал в руке, вероятно, смотрелся презловеще. Во всяком случае, японец явно испугался. Он подбежал ко мне, схватил за руку и затараторил так быстро, что я не разобрал половины.
— Теперь я вижу, что вы действительно содерите. Вы настоящий самурай, и я принимаю ваши извинения. Не нужно харакири.
Я понял лишь, что он отчет решил сменить гнев на милость и больше на меня не сердился. Что ж, тем лучше. Обход комнат я так и не завершил. Лакей Липс разыскал меня в буфетной, где я проверял, хорошо ли отутюжены салфетки, и передал, чтобы я немедленно отправлялся в билетаж к Павлу Георгиевичу. В комнате у великого князя сидел и лейтенант Эндлунг, поглядывавший на меня с загадочным видом и куривший длинный турецкий чубук. — Садись, Афанасий. — Садись, — пригласил его высочество, что уже само по себе было необычно. Я осторожно опустился на краешек стула, не ожидая от этого разговора ничего хорошего. Вид у Павла Георгиевича был возбужденный и решительный. Однако беседу он завел вовсе не о том, чего я опасался. Филя давно мне втолковывал, что ты, Афанасий, вовсе не так прост, как кажешься. Начал великий князь, кивнув на Эндлунга. А я ему не верил. Теперь вижу, что так оно и есть. Я уже приготовился оправдываться, но его высочество махнул рукой, мол, помолчи, и продолжил. А потому мы посоветовались и решили привлечь тебя к делу. Ты не думаешь, что я какой-нибудь бессердечный шалопай, и все эти дни сидел, сложа руки, или там по ресторанам ездил? Нет, Афанасий, это одна видимость, а на самом деле мы с Филькой все время думали только об одном — как помочь бедному Мике. Полиция полиции, но ведь и мы чего-то стоим. Надобно действовать, иначе эти государственные умники добьются того, что преступники уморят брата, а то и просто убьют. Для них стекляшка дороже. Это была сущая правда. Я и сам так думал, но, честно говоря, не ожидал от лихих моряков чего-то дельного и потому ограничился почтительным наклоном головы. У Эндунга собственная теория. — взволнованно проговорил Павел Георгиевич. — Филя, расскажи ему. — Охотно, — отозвался лейтенант, выпуская облачко дыма. — Рассудите сами, Афанасий Степанович. Тут все куда как просто. — Что известно про этого доктора Линда? Я подождал, пока он сам ответит на свой вопрос, и Эндлунг продолжил, подняв палец. Только одно, что он — женоненавистник. Еще бы он был не женоненавистник. Нормальный человек, охочий до бабеток, как мы с вами, при этой ремарке я поневоле сморщился. На этакие гнусности не пойдет, ведь верно? Предположим, — осторожно сказал я. И что с того? В аналитические способности бравого лейтенанта мне как-то не верилось. Однако Эндлунг меня удивил. «А кто терпеть не может женщин?» — с победительным видом поинтересовался он. «Да, в самом деле, кто?» — подхватил Павел Георгиевич. Я подумал и повторил. «Кто?» Его высочество переглянулся с приятелем. «Ну же, Афанасий, соображай». Я подумал еще. Ну, многие женщины терпеть не могут своих сестер по полу. Ах, Афанасий, как же ты тугодумен, право. Мы ведь говорим не про женщин, а про доктора Линда. Эндлунг веско произнес. Бугры. В первое мгновение я не понял, какие бугры он имеет в виду, но потом сообразил, что речь идет не о возвышенностях рельефа, а о французском слове «бугр», которым в приличном обществе называют мужеложцев. Впрочем, лейтенант тут же пояснил свою мысль и иным термином, в обществе не принятым вовсе, поэтому повторять его не стану. «И все сразу становится ясным», — воскликнул Эндлунг. «Линд — бугр, и вся его шайка тоже сплошь бардаши, бугры и топетки».
«Кто-кто?» — переспросил я.
«Топетки. Они же девоньки, племяшки, слюнтяйки, ну, пассивные бардаши».
«Разумеется, в такой банде все друг за друга горой. И Москву для своего злодеяния Линд выбрал не случайно. У бардашей, благодаря дядюшке Сэму, тут теперь просто Мекка. Недаром говорят, раньше Москва стояла на семи холмах, а теперь на одном бугре».
Этот злой каламбур, намекающий на особенные пристрастия Семена Александровича, мне приходилось слышать и раньше. Я счел своим долгом заметить, обращаясь к Эндлунгу. «Неужто же вы, господин камер-юнкер, предполагаете, что его высочество, московский генерал-губернатор, может быть причастен к похищению собственного племянника?»
«Нет, конечно», — воскликнул Павел Георгиевич. «Но вокруг дяди Сэма трется столько всякой швали. Да взять хоть бы наших дорогих гостей Карра и Бенвилла. Предположим, лорд нам еще худо-бедно известен, хотя тоже недавно, всего 3 месяца, как познакомились. А кто таков этот мистер Карр? И чего ради Бенвилл напросился к папеньке в гости?
Ну как же, ваше высочество, такое событие, коронация.
А если дело совсем в другом?» — азартно махнул трубкой Эндлунг.
«Если он вообще никакой не лорд?»
«И уж, конечно, особенно подозрителен этот прилизанный Карр.
Вы вспомните, они появились в Эрмитаже в самый день похищения. Все ходят тут, вынюхивают. Я совершенно уверен, что тот или другой, а то и оба, связаны с Линдом».
«Карр, вне всякого сомнения, это Карр», — убежденно произнес великий князь. «Бенвилл все-таки человек из высшего общества. Такие манеры и такой выговор не подделаешь».
«А кто тебе сказал, Полли, что доктор Линд не человек из общества?» — возразил лейтенант.
Оба были правы. И вообще все это, на мой взгляд, звучало очень даже не глупо. Вот уж не ожидал.
«Не сообщить ли об этих подозрениях полковнику Корновичу?» — предложил я.
«Нет-нет», — покачал головой Павел Георгиевич. «Он или этот болван Лосовский только снова все испортит. К тому же у обоих полно забот в связи с завтрашней коронацией».
«Тогда господину Фандорину?» — сказал я, скрипя сердце.
Эндлунг и его высочество переглянулись.
«Понимаешь, Афанасий, — протянул великий князь, — Фандорин, конечно, человек умный, но он ведь, кажется, готовит какую-то хитрую операцию, и пусть себе готовит».
«Обойдемся сами», — отрезал лейтенант. «И еще посмотрим, чья операция похитрее. Но нам нужен помощник. Скажите, Зюкин, вы с нами или нет?»